Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Добрый день, 14 часов 9 минут. У нас в студии Алексей Кузнецов. Добрый день.
Добрый день.
И Сергей Бунтман. Мы продолжаем наш цикл. И у нас так вот вторую неделю идут персональные дела. Но у нас самое крупное персональное дело, наверное, сейчас 1812 года. Михаил Илларионович Кутузов сегодня герой нашей передачи. Мы вам зададим вопрос, потому что мы, кто в телевизоре видит, я думаю, что многие интересующиеся этой темой знают о существовании книги Лидии Ивченко «Кутузов. Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия. Знаменитая серия». Вышло несколько сейчас книг, посвященных героям и главнейшим деятелям 12-го года. Это и книга Барклая
Нечаевна.
Да. И Кутузов. Вот здесь вот есть у нас, да, и мы зададим некий вопрос о Кутузове, вы на него ответите, смс-ки плюс 7-985-970-45-45, и будут у нас 10 победителей сегодня, 10 победителей. Зададим вопрос.
Да. Да.
Ну вот, вопрос такой, по женской линии Михаил Илларионович Кутузов, можно так сказать, восходил к одному из знаменитейших героев исторических и военных российской истории. Кому, пожалуйста, кому восходил вот тоже известнейший деятель? И когда вы или догадаетесь, или посмотрите где-нибудь, если не знаете, вы поймете, что здесь такая великолепная, я бы сказал, историческая рифма такая получилась.
Да, здесь совершенно замечательное совпадение. Надо, наверное, уточнить, что Михаил Илларионович не был прямым потомком этого человека, но родство близкое и совершенно отчетливо прослеживающееся.
Так что тут вот представьте себе вот эти веточки, по которым он восходит, вот так вот, непрямым путем восходит к этому историческому военному деятелю российской истории. Напоминаю, плюс 7-985-970-45-45. С Кутузовым связано, конечно, много и мифов, и анекдотов, и образ Кутузова. Это такой уже сильно так замифологизирован, что абсолютно нормально, наверное, при фигуре такого масштаба. Евгений из Пензы нам уже говорит, глаз у него
был у него глаз и повязки, Михаил Илларионович практически никогда не носил. То есть вот образ, который создал, замечательный образ, который создал Игорь Ильинский, он, понятно, что для огромного количества людей именно он настоящий Кутузов, но вот тем не менее Михаил Илларионович повязки не носил.
Повязки не носил, но вот к тем мифам, которые были созданы и в кино, и в литературе, конечно, то, что Игорь Ильинский, это очень здорово. Это очень здорово, это какая-то вот такая... была хорошая статья недавно, как юбилей гусарской баллады тоже, что гусарская баллада – это такая... живая, милейшая, хоть и водевильная вот история, которая вот такой непарадный характер дает, вот, а приключенческий характер и той войны. И здесь такой Кутузов на своем месте. И много черт там есть реальных.
Вот. Да, конечно.
Да.
Ну вот, вообще, надо сказать, что несколько недель назад мы с Александром Михайловичем Вальковичем, моим сменщиком в этой передаче, можно сказать, в одной передаче были на Радио Культура, и там как раз речь шла о тех произведениях искусства, которые для нас сейчас, для нынешних людей, формируют образ войны 12-го года, в целом отдельных ее героев. Ну и вот, безусловно, мы согласились с тем, что гусарская баллада – это один из самых ярких массовых таких вот образов, наряду, разумеется, с «Войной и миром». Я вот еще очень люблю фильм «Эскадрон гусар летучих», но вот Александр Михайлович со мной не согласился, он считает, что этот фильм неудачный. Я считаю, что он очень удачный, что Андрей Ростоцкий прекрасно сыграл там Дениса Давыдова. Ну, на вкус и цвет, как говорят мои ученики, все фломастеры разные. Поскольку мы заговорили о книгах о Кутузове, то мне хотелось бы, как я стараюсь это делать, мне хотелось бы порекомендовать нашим слушателям две биографии Кутузова. Одна это, безусловно, вот эта вот книга, которую вы продемонстрировали, написанная Лидией Леонидовной Ивченко, она только-только вышла. Но вообще Лидия Ивченко много и давно занимается образом Кутузова, и у нее много статей по этому поводу, и в сборниках Бородинского музея ежегодных конференций, в различных и научных, и популярных журналах. То есть она, безусловно, один из крупных ныне здравствующих специалистов по биографии Михаила Ларионовича. И вторая книга, вышедшая в 2002 году, то есть она, в общем, тоже еще не совсем давняя, это книга другого крупного современного специалиста по наполеоновским войнам Николая Александровича Троицкого, которая называется «Фельдмаршал Кутузов. Факты и мифы». Чем эти две книги хороши? Вообще, если есть интерес к теме и если есть такая возможность, я бы рекомендовал прочесть обе книги. Они довольно разные. Лидия Леонидовна, в общем, ну, можно сказать, апологет Кутузова. Николай Александрович Троицкий более критически относится к фельдмаршалу, но эти книги, на мой взгляд, объединяет то и дает возможность их рекомендовать горячо, что они, безусловно, написаны с исторических позиций. Они основываются на огромном количестве проанализированных документов, воспоминаний. Это не какие-то фантазии по поводу, это не та апологетика Кутузова, которая существовала, скажем, в советской истории, исторической науки после Великой Отечественной войны, о чем мы сегодня, наверное, будем говорить, это, ну, скажем так, достойные труды. И в любом случае портрет Кутузова, который там изображается, это портрет исторический. Да, это портрет и эпохи, и самого человека. Он такой не парадный, не глянцевый, но вместе с тем и без какого-то такого, вот, как сейчас тоже встречается, неумного, оголтелого критиканства. То есть это действительно, вот, я уверен, что вы получите удовольствие, познакомившись с этими книгами. Ну, а теперь, наверное, к самому Михаилу Ларионовичу.
Да.
С чего мы начнем?
Начнем сначала все-таки, да. Начнем сначала. Начнем все-таки. Мы очень много, естественно, говорим о Кутузове в каждой передаче. И о каких-то его решениях, и о хитростях его, и о прибытии, и о ожиданиях, и о чертах характера. Я думаю, сейчас вот начнем просто сначала.
Ну, давайте начнем сначала. Я бы хотел в качестве такого вот зачина привести оценку Кутузова и роли им сыгранной, и в войне 12-го года, в первую очередь, конечно. Оценка эта принадлежит замечательному российскому и советскому впоследствии историку Евгению Викторовичу Тарле. Я уверен, что для многих слушателей старших возрастов знакомство вообще с наполеоновской темой начиналось с его блестящей биографии Наполеона. Евгений Викторович уже после того, как он написал биографию Наполеона, написал, на мой взгляд, тоже незаурядную, по сей день остающуюся незаурядную работу, 1812 год, нашествие Наполеона в Россию. И вот, где, кстати говоря, несмотря на то, что эпоха как бы не способствует вроде бы, тем не менее образ Кутузова, он тоже, в общем, далек от лакировки, и Евгений Викторович его изображал реальным человеком, с его слабостями, с его недочетами, с его просчетами. И вот, в частности, вскоре после выхода этой книги своему доброму знакомому, литератору Григорию, Тарле пишет: «Замечательный полководец, умный, осторожный генерал, сумевший сыграть громадную моральную роль народного вождя в труднейший момент русской истории». И через несколько строк он добавляет: «По своим стратегическим и тактическим дарованиям, просто по размерам этих дарований, не равен Суворову и подавно не равен Наполеону». Вот один из наших самых замечательных историков такую дал оценку этому человеку. И мне кажется, что это одна из самых взвешенных оценок, делаемых через много-много лет после того, как Кутузов ушел в лучший из миров, и что вот вокруг этой оценки можно строить о нем передачу. Потому что, понимаете, вот... Естественно, что в связи с юбилеем войны 12-го года интерес к фигуре Кутузова обострился, как интерес к остальным ее знаменитым участникам. И в результате вот очень отчетливо проявляется вот какая вещь. Вот зачастую Михаил Илларионович сейчас полемика идет не с реальным Кутузовым, не с какими-то его действительными заслугами или недостатками, а с тем лакированным мраморным памятником Кутузову, который начинает возводиться прямо сразу по окончании войны 12 года, потому что первые официальные труды, которые выходили и в царствование еще Александра I, и в большом количестве в царствование Николая Павловича, они в основном крутились вокруг той мысли, что Кутузов спаситель Отечества. Ну и, пожалуй, самым ярким трудом вот такого плана является знаменитый четырехтомник генерал-лейтенанта Михайловского Данилевского, который сам был участником, ну, в младших офицерских чинах войны 12-го года, и который написал этот труд по прямому поручению императора Николая. Вот там, собственно, Кутузов – это слуга царю, отец солдатам, спаситель Отечества и так далее, и так далее. Дальше уже во второй половине 19 века и в начале 20-го присутствует более осторожная, более взвешенная оценка, когда, не умаляя достоинств и не отказывая Кутузову в его роли, тем не менее историки и публицисты уже позволяют себе в каких-то отдельных, так сказать, моментах его и критиковать, и сомневаться в том, что именно он, его заслугой является то или иное. Ну и вот, скажем, из таких крупных, крупнейших, виднейших российских историков очень сдержанно пишет о Кутузове Сергей Михайлович Соловьев. Интересно, что, скажем, Ключевский вообще о Кутузове ничего не написал. А сын Сергея Михайловича, Всеволод Сергеевич Соловьев, вот такую оставил, тоже, на мой взгляд, очень интересную оценку. «С начала времен не бывало и не слыхано, чтобы великий народ не мог исполнить своего исторического назначения или отстоять свои жизненные интересы за неимением пригодных людей. Никогда не было такого случая в истории, чтобы дело стало за людьми. Не оказалось у французского короля Карла VII надежных советников и полководцев, явилась вместо них крестьянская девочка из Дом-Реми. Ослабели московские бояре в смутное время, выручил нижегородский мясник. Не было в 12-м году у нас Суворова, обошлись и с Кутузовым». Это, в общем, отчасти, не полностью, конечно, но отчасти перекликается с словами Тарли о том, что Кутузов велик не столько как полководец, не столько как человек, который действительно один на один за этой шахматной доской переиграл самого Наполеона, а как человек, который оказался в нужное время, в нужном месте. И роль Кутузова как народного вождя, не в том смысле, в котором он действительно был, а в том, каким его видело общество, вот человека, который при всех достоинствах Барклая оказался гораздо ближе и русскому солдату, и русскому офицеру, и действительно нес вот эту вот груз вот этой вот ответственности. Наверное, благодаря этому он и остался в нашей истории вот таким вот незаурядным человеком, хотя, если говорить о его полководческих дарованиях, ну, это всегда дело, в общем, такое достаточно оценочное, и объективно их оценить, стопроцентно объективно, довольно трудно, но, в общем, многие люди из тех, кто, что называется, разбирается, писали о Кутузове как о человеке безусловных дарований, но не стоящих в ряду гениев, скажем.
Ну да. Но самое интересное, что по всему выходит, как бы ни относиться к Кутузову, он в гении и не стремится.
Он не только не стремится в гении. Вот я хотел бы привести, я скоро закончу с цитатами, но я люблю документы, но ничего с этим не сделаешь и не надо, мне кажется, делать. Мы все знаем, что Михаил Илларионович был очень чувствителен к своей славе, что он любил напомнить о своих заслугах, что он не любил конкурентов. И при всем при этом, вот, несмотря на эти качества, уже на финишной прямой к своей величайшей славе 4 ноября 1812 года он пишет графу Хвостову, известному в то время графоману, любившему писать.
Да,
Известна фраза Суворова, который просил не писать эпитафии на его смерть незадолго до этой смерти Хвостова. Но вот, тем не менее, Кутузов пишет на очередную оду, которая совершенно неумеренно в хвалебных тонах его превозносила, в частном письме. «Вы как бы возвышаете меня перед Румянцевым и Суворовым. Много бы я должен был иметь самолюбие, если бы на сию дружескую мысль вашу согласился. И ежели из подвигов моих что-нибудь годится преподанным быть потомству, то сие только от того, что я силюсь по возможности моей и по умеренным моим дарованиям идти по следам сих великих мужей».
Ну да.
Вот с одной стороны, вроде бы такая избыточная скромность Михаила Леонидовича не свойственна, но здесь он честно признается, возможно, потому что это частное письмо, хотя, с другой стороны, он не мог не понимать, что Хвостов с этим письмом побежит по всему Петербургу, и слова эти прекрасно будут известны. Он прямо, в общем, оценивает свои дарования как более скромные по сравнению с двумя великими полководцами, которые в той или иной степени оба были его учителями, это и Румянцев, и Суворов. И действительно, оценка очень многих и современников, и потомков, она как раз именно такова. Он не Суворов. Многие пишут, что он не Румянцев. Но, правда, здесь нужно сделать оговорку. Ни Суворову, ни Румянцеву, при всех их несомненных величайших военных дарованиях, не выпало предводительствовать армии такого масштаба и в войне, от которой в такой степени бы зависела судьба России.
То есть, да, в глубине России...
Конечно. То есть,
причем не при подавлении какого-нибудь восстания, как Суворов уже на последнем этапе Тухачевской войны, или где-нибудь на окраинах, а просто вот в самом мясе. Вот здесь.
И здесь, где действительно приобретают огромное значение качество не только полководца, и здесь действительно, конечно, и Румянцеву, и Суворову особенно он проигрывает, наверное. Но именно качество и дипломата, которому приходится иметь дело с царским двором, и с теми людьми, которых он до поры до времени не может, так сказать, из своего окружения изгнать. И с командующими другими частями русской армии. То есть здесь требуется качество и дипломата, и государственного деятеля, и администратора. Вот такое сочетание качеств, я не знаю, в какой степени, скажем, Суворов или Румянцев, окажись они на месте Кутузова, могли бы продемонстрировать. Вот именно сочетанием своих качеств, видимо, Михаил Ларионович оказался действительно в высшей степени на своем месте, что, конечно, тем не менее, не повод не критиковать какие-то отдельные его решения
и
поступки.
Да, и вот, может быть, вот сейчас, вот в первой части, здесь несколько. Вот Константин иронизирует, как бы он провел австралийскую баталию, чудом не провел также и Москворецкую, имеется в виду Бородино. Что Кутузов это вот при всем при том, и даже завуалированно это видно вот во всех о нем, такой, ну, полководец, но не тот и так далее, что Кутузов, в общем-то, нечаянно пригорет славой, как говорилось о другом.
Это...
Да вот кого угодно поставь тут, хуже бы не было.
Кстати, такая точка зрения была и у некоторых современников, кстати, у довольно многих. Тот же Барклай, скажем, писал, это очень известные строки, что уже после того, как он был отставлен из армии, что «я ввез воз на гору, а вниз он скатится и при малом руководстве». То есть, действительно, не так важно, кто возглавит армию после него. И подобные мысли высказывали и другие подчиненные Кутузова. И надо вообще, наверное, сказать вот перед перерывом, что оценка современниками и соратниками Кутузова и как человека, и как полководца, в общем, часто была очень невысокой. Иногда об этом пишут, что, ну, объясняя это тем, что это зависть. Ну, хорошо, зависть еще можно было бы найти, скажем, у Багратиона, Милорадовича и Дохтурова, потому что они оба, все трое, как полные генералы, можно предположить, что они надеялись, что не Кутузова, а кого-то из них да, особенно Багратион, естественно, поставят командовать русской армией. И вот испытали такое разочарование. Там Милорадович называет Кутузова низким царедворцем, Багратион пишет о том, что хорош сей гусь, который назван вождем, и вот у нас сейчас опять пойдут бабьи сплетни да интриги. Но дело в том, что, скажем, Кутузова очень невысоко оценивали и люди, которые никоим образом не могли надеяться на то, чтобы возглавить армию. Например, Николай Николаевич Раевский. Человек очень прямой, очень честный, очень, ну, горячий в каких-то моментах. Алексей Петрович Ермолов, который в это время еще всего-навсего генерал-майор, да, тоже дает Кутузову в привычной ему манере характеристику, вроде бы такую весьма положительную, но в отдельных, как это всегда у Ермолова, в каких-то отдельных намеках, в общем, тоже такую достаточно сдержанную. Так что назначение Кутузова в руководстве армии, вот того восторга, который она вызвала в рядовой массе и в массе младших офицеров, даже приблизительно мы не наблюдаем в 12-м году.
Алексей Кузнецов, мы говорим о Кутузове. Задавайте вопросы, делитесь своими соображениями. Через 5 минут мы продолжим.
Гроза 12-го года на эхе Москвы. Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Сегодня программа о Кутузове, и Алексей Кузнецов у нас в студии. Я же хочу сказать, что правы были те, кто нам прислал свои ответы, кому не прямо и по женской линии восходит, кому из выдающихся деятелей, легендарных деятелей русской истории восходит Михаил Илларионович Кутузов. Князю Пожарскому все правильно вы ответили. Я сейчас скажу, кто выиграл книгу «Кутузов» Лидии Ивченко. А это Владимир 03-15, Александр 29-46, Таня 60-56, Михаил 40-22, Павел 92-45, Даша 25-35, Люба 47-33, Георгий 12-35, Алексей 66-75 и Евгения 15-11. Алексей Кузнецов скажет, как восходит Михаил Илларионович Дмитрию Пожарскому.
Его прабабушка была матерью Пожарского. То есть Пожарский получается ему двоюродным прадедом.
Вот двоюродный прадед, да. Вот получается так.
Да. Вот. Так что в этом смысле Кутузов... Ну, дело в том, что у, наверное, любого представителя столь знатного и древнего дворянского рода не может не быть через родственные связи вот родства с каким-то, так сказать, и не с одним, а может быть, и с несколькими великими.
С несколькими. То, что вы здесь пишете, очень много из этого правда. Здесь много было разных вариантов.
Да, ну вот Гаврилу Алексеевичу здесь предложили. И...
Ну, это да.
Был такой вариант. Да, действительно, да. Среди легендарных предков Кутузова иногда упоминается Гаврил Алексеевич, но это, видимо, как раз нет. А действительно, конечно, в генеалогическом
древе. Да. Это
одна из главных оговорок, которые себя преследуют.
Да.
В генеалогическом древе таких родов, как Кутузовский, конечно, не могли не сойтись очень многие славные деятели российской истории. Вот меня на несколько других реакций наших слушателей хотелось бы ответить. Значит, вот спрашивает нас... Сейчас я пойму, кто спрашивает, это не... Вот, Сергей нас спрашивает, как соотносится ваш панегирик Кутузову с тем, что говорится в исследованиях Панасенкова. Значит, во-первых, я никакого панегирика Кутузову не читаю. На мой взгляд, Михаил Илларионович просто не заслуживает некоторой части той критики, которая на него, в том числе и в последнее время, обрушивается. Это совершенно не значит, что я его считаю непревзойденным полководцем и, так сказать, человеком, который стоит вообще вне критики. Более того, я хочу сказать, что по-человечески Кутузов мне просто не симпатичен, но это отдельный разговор. Что касается исследований Панасенкова, значит, этот вот человек Евгений Панасенков, он достаточно давно обратил на себя мое внимание, когда мне мои друзья подарили в качестве курьеза и анекдота его книгу «Правда о войне 12-го года». Я ее прочитал как курьез и анекдот. Значит, никаких исследований он не ведет. Его неоднократно прилюдно ловили на цитировании якобы результатов своих исследований. На самом деле это списано из гораздо более ранних исследований других людей, просто не очень широко известных. И то, что он пишет о Кутузове, ну, это... Скажем так, по модулю примерно то же, что писал о Кутузове Жилин, да, крупнейший советский официальный историк. Если у Жилина Кутузов без единой трещинки, да, и, так сказать, победитель Наполеона чуть ли не в Бородинском сражении уже, то у Панасенкова это ровная противоположность. Это вот те две крайности, которые... в общем, непосредственного отношения к истории не имеют. Вот я почему и порекомендовал книги Троицкого и Ивченко, что они тоже в известном смысле на разных флангах оценки, но они в историческом поле. И то, это серьезные исторические труды. А вот еще один комментарий, который мне очень близок, напротив. Вячеслав пишет. Получается, что Кутузов своим появлением поднял боевой дух в войсках, а это немало. Вот это действительно, это с этим правда. Я абсолютно согласен. И свидетельств тому, что появление Кутузова подняло боевой дух в войсках, огромное количество, и в том числе и среди тех, кто к Кутузову в целом относится достаточно критически, это, безусловно, сбрасывать со счетов
этим
нельзя.
Кутузов мог продолжать то, что делал из Данилова.
Совершенно верно. Да. И в этом смысле Пушкин, который, скажем, тоже иногда о Кутузове высказывался достаточно критически, ну, например, в своем знаменитом стихотворении «Полководец» о Барклае, он да. говорит, эти строки, правда, не вошли в прижизненное издание, цензура их не пропустила, но Пушкин понимал, что не пропустит, когда он пишет, что соперник твой стяжал успех, сокрытый в главе твоей, и тем самым как бы вот ну, намек на то, что Кутузов был слишком ревнив к своей славе и несправедлив ко многим людям, в первую очередь, конечно, к Барклаю. Да, это все так, все это было, никто этого, безусловно, затушевывать не собирается. Но при всем этом надо сказать, что роль Кутузова именно как символа велика. Безусловно.
Конечно.
Нельзя его лишать также и роли человека, принимавшего чрезвычайно важные судьбоносные решения. Ну, давайте посмотрим. Мы уже говорили о том, что Совет Филях, в общем, не пришел ни к какому единому мнению. И когда Кутузов принимает решение оставить Москву, то он за его, как бы, в поддержку этого решения успела высказаться меньшая часть Совета. Большая по-прежнему настаивает на том, что надо давать сражение. Как мы теперь понимаем, скорее всего, если бы Кутузов пошел за этим мнением, дело бы закончилось плохо. Затем Тарутинские маневры. Вот в одном из двух вопросов, которые были заданы перед передачей, Алексей, по-моему, из Ганновера спрашивает, кто автор Тарутинского маневра. Значит, по этому вопросу можно только вспомнить знаменитую цитату о том, что у победы всегда много родителей, а поражение всегда сирота. Тарутинский план много народу себе приписывало и Толь, и Бенниксон, и косвенно Барклай. Кроме того, совершенно точно установлено, что у Багратиона еще до Бородинского сражения мелькает мысль об отходе на Калужскую дорогу. Дело, видимо, не в том, что Кутузов изобрел этот план. Совершенно очевидно, идея относилась в воздухе и высказывалась многими военными специалистами, но вот чего ни в коем случае нельзя отнимать у Кутузова, это то, что это его план, в том смысле, что он его, собственно, как главный воинский начальник, вел в действие. То есть он выбрал этот план, он одобрил этот план, даже если он не является его автором, именно под его водительством армия этот план начала осуществлять. Поэтому тут, конечно, безусловно, это тоже его заслуга. Вообще, вот, кстати говоря, уж раз Панасенкова упомянули, что очень часто делают критики Кутузова, и чего делать нельзя ни в коем случае. Они смешивают Кутузова-полководца, Кутузова-военного деятеля, Кутузова-дипломата с Кутузовым-человеком. И это сразу бросает на Кутузова тень большую, чем та, которую он заслужил. В человеческом отношении Михаил Илларионович действительно нам сейчас кажется очень малоприятным человеком, угодлив сверх меры. Вот эта вот знаменитая история, первый, по-моему, ее описал Сергей Николаевич Глинка еще в свое время. Он был одним из учеников Пажеского корпуса, когда Кутузов был там директором. Вот то, что Кутузов ежедневно ездил к фавориту Екатерины Платону Зубову, так сказать, часами высиживал в приемной, чтобы быть приглашенным к столу, сам вызвался варить кофе, утверждая, что вот он, будучи незадолго до этого послом в Турции, научился там замечательному рецепту, все это у Кутузова было. А что, этого не было у других выдающихся деятелей эпохи? Что Суворов не позволял себе...
А вот для всех, вот поразительно, когда мы говорим о Кутузове в войне, все делали, а вот Кутузов делал правильно. А здесь наоборот, все делали, а Кутузов делал неправильно.
Совершенно верно.
Вот это представление о правильности и неправильности.
То же самое с его вот этой вот ревнивостью. Да, совершенно очевидно, что он ни с кем не желал делиться славой. Понятно, что Барклая и в какой-то степени Бенниксона он удалил из армии именно для того, чтобы два человека, которые действительно могли быть ему конкурентами, так сказать, не могли себе никоим образом приписать хотя бы части крохи его славы. Но Суворов был тоже безумно ревнив. А Потемкин, а Румянцев. Понимаете, Кутузов в этом смысле, и еще в одном, о котором я сейчас скажу, в смысле женолюбия, да, все вот, так сказать, любят его критики упомянуть о том, что он постоянно возил с собой любовниц, иногда не одну, в том числе и в 12-м году. Там, от одной до двух дам он, переодетых в казацкую одежду, в своем обозе всегда имел. Но дело в том, что вот замечательно по этому поводу сказал один из его современников и представителей той же самой екатерининской эпохи, генерал Кноринг. Он сказал, вот Кутузова обвиняют в том, что он возит с собой любовницу, переодетую в казацкое платье. Это не наше дело, Румянцев возил их по четыре.
Угу.
Потемкин, который тоже имел походный гарем, вообще составил его из своих близких родственниц. Сестрички Энгельгард, да? Это примета того времени. Это екатерининские нравы. Они вообще похожи, эти екатерининские орлы, начиная с фельдмаршала Салтыкова и продолжая к Каменскому, продолжая к Румянцеву, продолжая к Суворову. Они все чудаки, оригиналы, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Они все чудовищно ревнивы к славе. Они все не отказывают себе в разных удовольствиях. У них у всех другие моральные принципы, нежели у нас.
Ну, а что? Все римляне времен упадка.
Совершенно верно.
Но
вот
еще
замечательно.
Еще в чем был неправ Кутузов в глазах? Потому что орлы екатерининские, очень многие, попали в опалу и стояли при Павле. Он и при Павле был такой.
Совершенно
вот это,
верно.
Это очень, это большое вот такое общественное пятно. Он и при Павле, он и при Александре.
Более того, он вообще уникальный в этом смысле человек. Это человек, который ужинал с Екатериной в последний ее вечер.
И с Павлом Петровичем.
С Павлом Петровичем 11 марта 1801 года. И именно ему, по его словам, Павел Петрович, подойдя к зеркалу, сказал вот эту знаменитую фразу, да, какое странное кривое зеркало, я вижу себя со свернутой,
головой,
со свернутой шеей, головой. Да. Да, по крайней мере, потом эти слова Кутузова передавал Лонжерон, по-моему. В этом смысле он действительно представитель целой плеяды. Он ничем не хуже их. Это другая мораль, это другие нравы. Нам с позиции нынешнего времени судить их, конечно, можно, но это не исторично.
Вот еще есть одна такая замечательная догадка, на мой взгляд, одного из величайших критиков образа Кутузова как полководца, это Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой, он критик Кутузова. У него совершенно не тот Кутузов. Это мы думаем, что у него вот такой вот великий Кутузов, и мы опираемся на наше школьное чтение «Войны и мира», и вот с надоевшими, омерзительными сочинениями образ Кутузова, который мы сами составляли и издавали зачем-то, но Кутузов выведен Толстым, он у него похотливый старик, он у него интриган, он у него сонный, он у него бежит и нарочно перед Аустерлицем требует переодеть колонну, которая, чтобы она хуже выглядела, чтобы показать, добиться, что плохо снабжается австрийцам и так далее. но он выведен у него за рамки вот этого молодого, нового, рьяного полководческого искусства, который представлял, с одной стороны, Наполеон со своими ребятами и очень большой слой русских генералов и офицеров представлял. Вот это нового, порывистого. А он такой, он его вывел за это. И в том сказал, что... И вот здесь вот Кутузов был прав.
А до этого его начал выводить, правда, очень кратко Пушкин, потому что у Кутузова он сказал «сей остальной из стаи славный екатерининских орлов». Он последний из, действительно, вы совершенно правильно сказали, он последний из абсолютно предыдущей эпохи. И, конечно, когда Раевский и Докторов критикуют Кутузова за многие вещи, справедливо критикуют, но они принадлежат другой эпохе уже. И они критикуют его с позиции более молодого поколения, впитавшего в себя другие принципы, которым вот это вот лизоблюдство, будем называть вещи своими именами, интриганство, претит их духу. У них дух другой. Но Кутузов-то из предыдущей эпохи. Но именно за это отчасти его так и любит рядовой солдат. Ведь он, в отличие от Барклая, который в моральном отношении, в моем, по крайней мере, представлении, просто несопоставим с ним, да, с Кутузовым, человек почти идеальный. Но вместе с тем Барклай не умеет и не желает, и не считает нужным с солдатом и с рядовым офицером, да, пообщаться. А вот Кутузов, скажем, вот известный эпизод, когда уже преследуют Наполеон, уже после Смоленска, как-то Кутузову доносят, что один из полков русской армии, чуть ли не Преображенский гвардейский полк, вот он ропщет, что вот кормят плохо, практически не кормят одни сухари и так далее, что правда. И вот Кутузов к ним подъезжает и говорит, что, ребята, значит, что приуныли? Да вот, значит, ваше высокопревосходительство, сухарей нет, мяса нет. Он говорит, нет сухарей, нет сухарей. Нет мяса, нет мяса. Нет водки, нет водки. Все, ребята, значит, все, приказываю привал, оставайтесь здесь, я распоряжусь, вам привезут сухарей, мясо, водки, будете отдыхать. Премног благодарен, ваше высокопревосходительство. А тут Кутузов говорит, да ведь только вот что делать-то, ребят, пока мы будем с вами отдыхать, злодей-то уйдет. И они закричали, не надо нам ничего, значит, мы пойдем преследовать. Вот в этом смысле и он, и Суворов, и Румянцев, и Салтыков, вот это они умели. А Барклай, к сожалению, не умеет. К сожалению, не умеет. И Докторов, к сожалению, не умеет. Раевский умеет, но немножко все-таки по-другому. Все равно сохраняется дистанция. А Кутузов умеет вот на буквально несколько мгновений оставить в душе солдата такой отпечаток, который его потом поведет в бой. И в этом смысле, конечно, он оказался на месте. Хотя тот же Александр в известном письме своей любимой сестре Екатерине Павловне пишет, что уже в сентябре 2012 года, что Барклай, что Багратион, что Кутузов одинаково не способны быть главнокомандующими. Кутузов оказался способен. Кутузов оказался способен. Да, конечно, он будет допускать ошибки, вольные или невольные. Да, конечно, под Тарутиным он, безусловно, из ревности будет мешать Бениксону одержать победу полную над Мюратом. Да, конечно, вот это совершенно непонятная задержка, в результате которой главная армия вообще не успеет к Березинской переправе, да, и пытаться оставить всю наполеоновскую армию в России будут Витгенштейн и Чичагов, а Кутузов будет фактически там из его главной армии, только казаки Платова и отряд Ермолова как-то поучаствуют в этом деле на Березине. Да. Кстати говоря, в период, когда Кутузову исключительно панегирики и словословия писались в 30-е 40-е годы 19 века, видимо, первым публично обратил внимание на одну из главных претензий по сей день Кутузову Иван Петрович Лепранди, тот самый, который был одним из участников 12-го года, который в свое время был другом Пушкина, с которого, возможно, списан Сильвио, и который потом выбрал карьеру жандармского генерала, что в общем, удивительно.
Читайте, Натан Яковлевич
Эдельман, прекрасно о нем.
Безумительно.
Так вот, Лепранди же пишет, что ведь Кутузов, по сути, выпустил Наполеона.
Да.
А какой кровью это для русского солдата потом обойдется, сказать, в связи с тем, что придется продолжать кампанию в 13-14 году, это, конечно, серьезный упрек. Но, с другой стороны, надо помнить о том, что действительно и русская армия, преследовавшая Наполеона, была в очень плохом состоянии. И, конечно, Кутузов боялся прямого столкновения. И, конечно, Кутузов думал о славе о своей и понимал, что эта слава в любом случае уже его. И главное сейчас вот не испортить. А ну как, он же понимал, что загнанный в угол тигр-то становится, раненый тигр втройне опасен. Он не мог не думать о том, что повернется он сейчас. Как... И поэтому я вполне допускаю, вслед за тем же Николаем Александровичем Троицким, что Кутузов специально притормозил армию, вот пусть Чичагов с Витгенштейном, да, получится у них, ну, мне моей славы все равно хватит, а не получится, они и получат. В результате Чичагов
да,
и, так сказать,
да.
так и получил.
Да.
Вполне возможно, что Кутузов все это просчитал, вполне согласуется с моим представлением о нем. Но в конечном итоге результат-то достигнут. Другое дело, что, конечно, вот опять-таки Алексей из Ганновера спрашивал про заслуги в Бородинском сражении, чьи больше, Барклая, Бениксона, Кутузова. Вообще, по моему глубокому убеждению, в Отечественной войне 12-го года заслуги Барклая больше, чем заслуги Кутузова. Он начинал и выбирал стратегию. Кутузов в значительной степени действовал потом уже в русле этой стратегии. И когда Пушкин в... мастерской скульптора будет осматривать вот эти два памятника, которые теперь стоят перед Казанским собором, он совершенно, на мой взгляд, правильно определил роль и место в истории. Вот зачинатель Барклай, вот совершитель Кутузов. В этом смысле, да. Но то, что Кутузов действительно не очень красиво себя вел по отношению к Барклаю, мягко говоря, конечно, бросает на него тень, как на человека. Несомненно, спору нет. Но, тем не менее, он же продолжил стратегию Барклая. То есть этим самым для нас, для потомков, он как бы, несмотря на все свои не очень красивые слова о Барклае, но он признал правоту своего предшественника.
Да, да, так все. Это очень сложная фигура. И, может быть, вот 13-й год – это такой рубеж. Больше не будет, наверное, ни одного вот выходца из екатерининских времен, такого глубинного выходца из тех времен, времена постоянного расширения России, самоутверждения окончательного военного тоже России. Такой вот больше этого не будет никогда. И, наверное, смерть Кутузова и 13-14 год и зарубежные походы, заграничные походы, это будет уже совершенно другая война.
Да, с этой точки зрения можно твердо сказать, когда закончилась Екатерининская эпоха. В апреле 13-го года, когда в бунт Слава Кутузов умирает. Кстати говоря, хочу вам сказать, что есть очень устойчивая легенда, и я сам в свое время ее неоднократно воспроизводил, вот о прощании Александра с Кутузовым. Она так выглядит в изложении, что вот Александр приезжает в Бунславу прощаться с Кутузовым, Кутузов уже не встает, и в комнате случайно оказывается мелкий чиновник, который приставлен записывать за Кутузовым, если что. Когда неожиданно входит государь, он не рискует выйти из-за ширмы, и поэтому он слышит разговор. И якобы Александр обращается к Кутузову и говорит: «Прости меня, Михаил Илларионович», а Кутузов отвечает: «Я-то прощаю, государь, простит ли Россия?» И вот якобы это продолжение вот того спора на границе, стоит ли идти за Вислу и, как говорил Кутузов, возвращаться с рылом в крови. Два современных исследователя, Гуляев и Саглаев, изучив журнал перемещения Александра, доказали, что не было этой встречи. Александра просто не было в Бунславу тогда, когда
у
там
Александра
был Кутузов.
Павловича вообще было очень много встреч, которых не было.
Которых не было, это правда, да. И посмертная жизнь, которой тоже, скорее всего, не было. Открою секрет, читайте следующий номер «Дилетанта».
Как сказать, да. Здесь, как сказать. Бог его знает. Изумительные нам прислали здесь смс-ку. Я ее просто воспроизведу по памяти. Вот, тогда понятно. Мы говорили, что на последнем ужине Екатерины, и на последнем ужине...
Я вот тоже ее открыл.
Понятно, почему Александр не хотел с ним ужинать. Михаил из Перми пишет.
Ну да.
Да, вполне возможно, кстати говоря, это в духе Александра Павловича тоже.
Да, да, он как раз в это время, именно в 13-м году, как раз он и становится особенно суеверен и склонен к мистике. Как раз в это время, кстати, вот в книжке Архангельского, которую мы две передачи назад рекомендовали, там очень тщательно разобран вот этот вот перелом в характере Александра, его настроения и так далее. А подводя итог разговора о Кутузове, вот в кратком сжатом изложении. Если бы Клио не выбрала Кутузова для этой миссии, он бы остался в нашей памяти одним из хороших, но второразрядных генералов Екатерининской эпохи. Да? Его вполне возможно вообще бы не упоминали школьные учебники. Люди, интересующиеся военной историей, конечно, о нем бы знали. Конечно, осталась бы знаменитая надпись на наградном списке рукой Суворова. Он шел у меня на левом фланге, но был моей правой рукой. Это про штурм Измаила, в котором Кутузов командовал одной из колонн. Конечно, остался бы Бухарестский мир, как вершина.
До этого остался бы очень печальный Аустерлиц.
Конечно, остался бы очень печальный Аустерлиц. Конечно, остался бы Бухарестский мир, как одна из блестящих дипломатических побед.
Это мелким шрифтом для особо
Михаила Ларионовича, да. Но, в общем, он был бы вот примерно на том же уровне, скажем, что тот же самый Салтыков, да, герой Семилетней войны кампании 59-го года. Один из вот этих знаменитых екатерининских чудаков-сумасбродов, талантливых, понюхал, которые свои награды заслужили, свои раны, своими ранами их оправдали, но при этом вот понятно, что он не встал бы в один ряд с Суворовым, Потемкиным, там, Мининым, Пожарским, Невским и Донским.
И ордена бы не было.
И ордена бы, конечно, не было. Но вот его выбрал 12-й год, вопреки Александру, вопреки очень многому. И он со своей задачей в целом справился.
Да, и в том была судьба.
Да.
Вот во всей ее сложности.
Да. Да. И за это мы его заслуженно теперь вспоминаем, потому что выбросить Кутузова из 12-го года нельзя. Но это, конечно, не повод петь ему одни словословия и не находить в нем ни малейшего изъяна. Изъяна в нем было много.
Да. Алексей Кузнецов, и продолжается до конца года наша серия о войне 12-го года.